Мы продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Правительство Японии призывает компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. Эту тему обсудим прямо сейчас. На связи со студией Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Многое непонятно из того, что мы сейчас узнаем из новостных лент. Почему в японском правительстве вообще озвучили такой призыв?
Ну, возможно, это дополнительный стимул к тому, чтобы компании не покидали этот проект, потому что Япония в нем заинтересована. Я бы заметил, что сам по себе этот проект, если исходить исключительно из его мощности, обеспечивает, точнее, способен обеспечить почти 10% потребления газа в Японии. Вот, и несмотря на планы правительства этой страны расширить парк действующих атомных электростанций, мы понимаем, что даже это расширение не окажет настолько значительного воздействия на спрос на газ, чтобы можно было отказываться от Сахалина-2. А именно из этого японцы исходят, что если они сейчас, ну, по крайней мере, по их представлениям, что если сейчас они выходят из этого проекта, то этот газ к ним идти перестанет. И в принципе, хотя об этом, ну, никто не говорит, но рядом с Японией есть более крупный, более привлекательный рынок Китая, который в текущем году, ввиду там ковидных ограничений и ряда других факторов, демонстрирует чуть меньшие показатели, чем в прошлом году, но, тем не менее, все равно остается достаточно значимым конкурентом. Поэтому вот правительство, видимо, обозначает для своих компаний, что нет, мы вас поддерживаем, продолжайте, оставайтесь вот в рамках этого проекта, он нам нужен этот газ.
Нужно просто понять, кто здесь главнее, какова роль компании Mitsui и Mitsubishi в этом проекте, потому что призывает правительство, призывает, собственно, коммерческие компании. Так вот, какова их роль?
Их роль они занимают примерно вдвоем, они занимают чуть менее четверти акционерного капитала компании-оператора, но это была Сахалин Энерджи, теперь это Сахалинская энергия, ну, компаниям нужно теперь будет взять пакет документов, подтверждающих, что они имеют право на эти доли, заявить их, предоставить, там специальная комиссия в течение 3 дней эти документы изучит, и они получат равную долю в Сахалинской энергии. То есть они достаточно значимые игроки, но это не крупнейшие владельцы, но тем не менее они в достаточной мере могут влиять на направление поставок этого сжиженного природного газа с этого проекта.
А скажите, пожалуйста, вот, Александр Сергеевич, это чисто технический такой вопрос, призыв этих компаний, или они отказываются, или они сомневаются? Раз призыв такой звучал, то что, до этого они сомневались?
Нет, они не сомневались. Вы понимаете, тут ведь на Японию тоже оказывается некоторое воздействие, по крайней мере, заявление от наших западных партнеров следует, что как-то так, что значит вы остаетесь в этих российских проектах, это же непорядок. Ну, а японцы вот даже отчитывались перед старшими товарищами, объясняли, что, понимаете, вот, собственно, ту мысль, которую я высказал в самом начале, что, вы знаете, нам очень нужен этот газ, поэтому мы технически не можем сейчас отказаться. Вот. То есть сами компании хотят, но они находятся в таком несколько подвешенном состоянии, что если правительство скажет «нет, ни в коем случае», то они будут вынуждены распрощаться и уйти. При том, что самое интересное, чисто технически они, конечно, деньги за свою долю получат, но там есть в указе президента, который вот регламентирует переход компании-оператора, точнее, операторских функций от Сахалин Энерджи к Сахалинской энергии, там есть такой пункт, что деньги от вырученной доли, а доля продается какому-то российскому игроку, неназываемому, ну, все понимают, какому. Так вот, деньги, вырученные от этой продажи, поступают на специальный счет, и с этого счета они поступают японской стороне, ну, точнее, стороне, которая не захотела продолжать деятельность в Сахалинском проекте, только после того, как специальная комиссия оценит ущерб экологический и экономический, который нанесли эти компании вот, в ходе своей деятельности. И вы знаете, я подозреваю, что они подозревают, что после того, как комиссия оценит весь ущерб, то может оказаться, что деньги им не достанутся.
Все что-то подозревают.
Конечно.
Александр Сергеевич, а давайте чуть подробнее расскажем, что этот проект значит для России и как скажется на, например, российско-японских отношениях, энергетических, экономических.
Ну, основная часть этого проекта, наиболее яркая, это как раз производство сжиженного природного газа. Это первый завод, который был у нас, в принципе, запущен в стране. Запущен он был еще в феврале 2009 года. То есть вот достаточно знаковое событие было. Ну, и это, по сути, один из двух до сих пор действующих СПГ-заводов. Там есть добыча других углеводородов. Ну, то есть это проект, который с региональной точки зрения вносит достаточно большой вклад в развитие острова Сахалин, ну и служит таким одним из базовых, если угодно, в развитии в целом добычи на Сахалине. Вот. То есть для региона это важное направление, для России это важно, потому что это вот был первый завод, а для наших зарубежных партнеров это важно, этот проект важен, потому что он обеспечивает доставку углеводородного сырья в целом, ну и вот сжиженного природного газа в частности, на достаточно близком расстоянии, вот, от центра к центру потребления, от центра производства. Вот мощность завода там порядка 10 миллионов тонн в год. Ну, это, если округлить, чуть более 10 миллиардов кубических метров. То есть, с точки зрения объемов добычи в России, это не столь важно, но вот конкретно в сегменте производства сжиженного природного газа это весьма внушительная доля. Там планировалось расширять этот завод, но ввиду того, что Shell, компания Shell там также присутствовала, она собиралась предоставлять свои технологии на расширение производства сжиженного природного газа. Планировалось, что мощность будет в полтора раза увеличена, но я так подозреваю, что в ближайшие пару-тройку лет эти планы будут отложены.
Какие для нас выгоды от этого проекта, если можно так экономическим или коммерческим языком сказать, и что будет, да, вот следующий, исходя из этого вопроса, что будет, если по каким-то причинам этот проект закроется?
Ну, то, что он не закроется, это совершенно точно, потому что указ президента Российской Федерации, который касается этого проекта, сформулирован таким образом, что проект продолжит работу, даже если все иностранные партнеры из него уйдут, просто он будет целиком и полностью российским. Uh-huh. Еще раз, он оказывает важное воздействие на региональном уровне, потому что это и рабочие места, это и привлечение технологий, собственно говоря, это и рынок сбыта для ряда там сопутствующих отраслей. Вот. Но еще раз. Закрыться этот проект не может, потому что нету никаких предпосылок для того, чтобы он закрылся. Даже если вот сейчас все, ну, Shell ушла, скорее всего ушла по понятным причинам, потому что ей нельзя. Вот, если вдруг японские инвесторы тоже уйдут, ну, от этого будет хуже не нам, а японским инвесторам, прямо скажем, потому что я уже обрисовал ситуацию. Они хотят иметь надежный источник газа, вот он у них под боком. Вот. И лишаться этого источника, тем более в наше неспокойное время, достаточно неосмотрительно. Ну и, собственно, они лишаться его не хотят. Опять же, это своего рода такой, тут мы вступаем на хрупкий лед политологии, так как экономические интересы являются, точнее, политические интересы являются продолжением интересов экономических, то вот наличие этого проекта и заинтересованность в нем японской стороны является неким таким рычагом влияния России на Японию. Иначе бы правительство Японии не выходило бы и не делало бы все эти заявления.
Это с одной стороны. А с другой, давайте, раз уж мы на этот тонкий лед вступили, попробуем рассмотреть и вот такой вопрос. Может ли условная третья страна, говоря о третьей стране, мы понимаем, о ком идет речь, вспоминая о Вашингтонском обкоме, повлиять на реализацию проекта или помешать его осуществлению? Да, мы же видим, как сейчас Нэнси Пелоси путешествует по азиатским странам, как она и с кем разговаривает, на кого и каким образом пытается повлиять. Так вот, здесь может ли поступить некий звонок в правительство Японии и попытки давления на Японию?
Ну, еще раз, если Япония не будет покупать этот сжиженный природный газ, а покупать не только она, она является основным покупателем, но не единственным, его купит кто-нибудь еще. Сейчас на рынке наличествует нехватка. Ну, то есть мировой энергетический кризис связан с тем, что спрос опережает предложение. Ну, если Япония откажется от этих объемов, их купит кто-нибудь еще. Вот прямо, скажем, нехватки в желающих купить сжиженный природный газ не наблюдается. Точно та же самая мысль касается, ту же самую мысль можно высказать и в отношении производства другого углеводородного сырья, которое, собственно говоря, которое присутствует на этом проекте. Тут, смотрите, какой момент. Когда мы говорим проект, нужно понимать, что это уже это компания, которая проводит добычу, которая проводит добычу углеводородов ежегодно в более или менее понятных плановых объемах. Если сейчас оттуда уйдут все иностранные покупатели, на реализацию вот этих планов это практически никакого воздействия не окажет. Я, собственно, уже объяснил, на какой аспект оказывает влияние уход иностранных партнеров. На планы по расширению. Но эти планы и присутствие этих партнеров тоже откладывались. Сначала там 20-й год ударил, потом непонятная ситуация в 21-м году, по крайней мере, непонятно для наших западных партнеров. Вот. То есть это не напрямую связано именно с уходом там, той же компании Shell. Вот. А на добычу, на поставки это никоим образом оказать влияние не может. То есть для Японии, еще раз, этот проект нужнее, чем Япония нужна этому проекту.
Мы говорим о том, что это нефтегазовый проект, но в большей степени вы сейчас говорили, Александр Сергеевич, о газе. А что касается нефти?
Ну, нефть там тоже, разумеется. Ну, я, собственно, говорю, что вот углеводородное сырье подразумевает и газ, и нефть. Нефть там действительно добывается. Сейчас сходу я вам не назову объемы, но эти объемы не столь велики, чтобы... То есть газ здесь гораздо интереснее. Но эта нефть, опять же, она найдет своего покупателя. Тем более регион достаточно... Регион характеризуется растущим спросом, спросом в той же Индии, спросом в том же Китае. И, опять же, в Японию здесь все не упирается. Даже Южная Корея, которая вроде частично присоединилась к санкциям, но все понимают, и Южная Корея продолжает по большинству направлений сотрудничать. То есть, опять же, с реализацией нефти здесь каких-то проблем возникнуть не должно.
Спасибо вам большое за интервью. Напоминаю, Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был на радио «Спутник».